каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Да, Александр Янковский, Павел Казарин и наш приемный Сергей Макрушин сегодня, как всегда.
Как слышишь нас? Прием.
Прием и все при нем. А мы все собрались наконец-то.
А да. Это было
сколько
не просто.
Сколько мы уже в полном составе здесь не появлялись?
Я всякий раз говорю, почему я работаю по субботам.
Итак, дорогие друзья, как всегда, эта неделя выдалась... Ну, в общем, очень много событий произошло на полуострове. И это традиционно. Вот сам самыми яркими сейчас новостными сообщениями, мимо которых, возможно, вы прошли, но мы не дадим вам пройти этим событиям мимо вас. Сергей, начинайте.
Я бы начал с главной новости вообще минувшей недели, и вообще я бы ее назвал новостью месяца. Дмитрий Киселев появился на публике с разбитым лицом после того, как побывал в Крыму.
Вот странно, Сергей произносит слово «лицо», а губы его вот прямо хотят проговорить нечто иное.
Да, но подождите, тот самый Киселев, который вот ядерным пеплом обещал засыпать весь мир.
Да, да. Ну вот я предлагаю хранить интригу и к другим новостям перейти. А другие новости тоже интересны. Мы об этом расскажем немножко позже. Другие новости. Генплан Ялты презентовали.
Где?
Представляете?
Где?
В этом самая главная новость. Его презентовали в Симферополе.
То есть, где не жалко Ялту, там презентовали генплан.
Так, и что же там? Ну, хорошо, генплан презентовали. Что там интересного вообще в этом генплане?
Самое интересное, что там, видимо, решили заставить ялтинцев передвигаться по канатным дорогам по городу.
То есть без кабинок руками?
Натянут канаты по городу.
Кабинку носи с собой. Она такая на спину пристегивается.
Знаешь, если ходить по канатной дороге над Ялтой, то кабинка вообще-то пригодится, на самом деле, в какой-то момент. А это вообще действительно, там канатных дорог по меньшей мере в 3 раза предлагается увеличить. Там, кажется, 1 канатка, да, то есть будет 3. Ну так бы и сказали, 2 построим еще. Нет, в 3 раза увеличим количество канатных
Нет,
дорог.
Нет, они говорят, вот какая-то странная арифметика в крымских СМИ, но вот они приходят к выводу, что новый генеральный план предусматривает строительство 7 новых канатных дорог.
Прости, и вот... а как вот если... математическая задачка. Сколько дорог было в начале, если при увеличении
сколько
в 3 раза нужно добавить еще 7?
Чтобы дом построить.
Это неважно. Смотрите, коллеги, в любом случае, если предполагается, что будет построено еще 7 канатных дорог, да вообще мне кажется, это будет уникальный город, где будут построены канатные дороги,
да.
Где по этим канатам будут передвигаться жители. Кто-то может с шестого. Вот Павел любит
кто-то на колесе.
Кто-то на колесе. Ехали в Эдмэде на велосипеде.
Причем, понимаешь, можно собирать деньги с туристов просто за приезд в город. Потому что, ага, все, культ-программа, посмотрите. Вон Марфа Петровна за молоком идет.
Вот вам смешно, да? А на самом деле это же гениальное решение. Представьте, также по канатам будут запущены канатные маршрутки. Да, вот передавайте за проезд. Чё ты говоришь, что у тебя руки заняты, ты висишь, ты упадёшь. Передавай, давай. Вышел быстро вообще. Пока не передашь, никто никуда не поедет.
С ручными птицами не заходить.
Слушайте, вообще, это хорошо. Я тебе уверяю, все равно канатные дороги придут в негодность. Почему? Потому что они дороги.
Дороги.
Слушайте,
я бы вот
о маршруте... на них будет вписываться рубероид.
Я бы еще о маршруте рассказал, по которому пройдет Лубиной монорельс. Руководитель проекта вот рассказал этого генплана Станислав Овчинников, а я перескажу, процитирую его. Проектом предлагается устройство нового участка канатной дороги от парковочной зоны в районе поворота, уточняется, с трассы Симферополь-Ялта, гостиницы «Ялта-Интурист» и спуск в район формируемой новой общественной зоны на месте выноса канализационных очистных сооружений.
То есть ориентироваться можно будет по запаху, да, в принципе?
Из князя в грязи, маршрут.
А тут уже вариантов нет. Вот даже если ты запах учуешь, вот канатная дорога, она в одном направлении идет, и вот тут как-то повернуть в другую сторону уже не получится.
Я думаю, что этот проект интересен в первую очередь тем, что на нем можно будет освоить несколько сотен миллионов бюджетных рублей.
Представь, ты потом смотришь, такое строительство канатной дороги, да такой? Рубероид.
Так.
Асфальт.
Открытие.
Песочная подушка. Простите, ключевое слово вообще дороги, да? А потом ямочный ремонт канатной дороги.
Это же дорога, да, как бы ее надо ремонтировать, надо содержать. Подметание.
Разметка, опять же, на канатной дороге.
Светофоры.
Зебра. По-моему, это отличный бизнес-план.
Абсолютно. Мне уже нравится.
Это не один маршрут, господа. Также предлагается строительство канатной дороги из спортивного центра в зону парковки в районе молокозавода на Южнобережном шоссе. Канатной дороги, автовокзал, центр, набережная. Планируется новый участок канатной дороги от нового общественного центра на Холм Славы, что позволит осуществить пересадку на существующую канатную дорогу и спуститься к набережной.
Это просто мегаполис. Еще такие дорожные развязки. Знаешь, все стоят такие кабинки. Фа-фа. Слушай, а что там? Да там какой-то дурак припарковался, понимаешь, всем проезд загородил там, понимаешь. Что...
Вы знаете, вот при существующей цене на канатную дорогу, мне интересно вообще, кто будет пользоваться им как видом транспорта. Мне просто интересно, да, кто будет тратить сотни рублей для того, чтобы путешествовать, передвигаться по Ялте, когда можно десятки раз меньше делать это с помощью маршрутки или даже такси.
Я знаю, как заставить всех без исключения пользоваться только канатными дорогами. Как? Надо застроить все остальные.
Правильно. И, в принципе, тогда Ялта, она станет поистине таким настоящим правильным курортом.
Да, типа там, притормозите, это моя пятиэтажка, хоп, спрыгнул. На крышу
и побежал.
И сразу спустился к себе на нужный этаж.
В принципе,
все,
да.
Нормально.
Можно по городу передвигаться паркуром еще, перепрыгивая.
Хорошо. Все, считайте, что генеральный план Ялты уже утвержден. Протестов не было от крымчан. Нет, все, дороги будут застроены, вместо них будут канатные дороги.
Не менее чудесная история происходит в Багерово. Там аэродром был когда-то, да? Помните такой? Вот сейчас там карьер по добыче песка. Но это не... тупик, это не финальная точка развития этого
объекта. Подожди, карьер там по добыче песка, там что, большие запасы песка вообще?
Ну вот сколько использовали при строительстве аэродрома, столько.
Можно
вывести,
вот
на целый карьер,
этот песок из-под взлетной полосы.
На самом деле там ситуация сложнее вообще вот на всем Ленинском полуострове, и там карьер даже умудрились открыть на месте урочища Артезиан, об этом мы поговорим попозже. Но вот конкретно о бывшей военной авиабазе в поселке Багерово, это в 3 километрах от Керчи, напоминаю, сделают перехватывающую парковку для граждан, едущих на Керченскую паромную переправу на автомобилях. Перехватывающая парковка там будет.
Чтобы не ехали на переправу.
Мне интересно, вот яму оставят, наверное, да?
Конечно.
Чтобы там... Слушайте, это вот я просто пытаюсь понять. То есть аэродром сделают правильно я понимаю, автопарковкой, да?
Ну вот да, там карьер,
яму, которая
там будет...
останется из-под аэродрома, вот ее сделают парковкой.
Ага. Потому что, судя по координатам, по которым была выдана лицензия на добычу песка, там вот карьер, он как раз на месте взлетной полосы. Вот как
слушайте, это покращение уже життя уже сегодня, я как бы так хочу сказать. Можно еще пройтись по химическим лабораториям, собрать микроскопы, объявить их молотками, забивать ими гвозди. Нет, я вообще много могу рационализаторских предложений, в конце концов, но я уже логику-то главное-то понял.
Ну вот по поводу экологических рисков нынешнего положения Крыма. В Украине открыто уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности в Азовском и Черном морях из-за строительства России моста в Керченском проливе.
Ага,
так... Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.
В украинской прокуратуре. А, Саечка, за испуг, вам все, мы видели, вы окурки бросаете мимо урны. Вот вам помимо, там, сколько там, 40 миллиардов долларов штраф, вон еще вот 12 гривен, да, там, я не знаю, все, экологический штрафчик. Нет? Не так выглядит, нет?
Державный мыто еще надо быть. Но здесь цифра немного другая. По информации Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста при необходимости крепления морских берегов составят не менее 10 миллиардов гривен. Об этом сообщают в Украинском институте водных проблем и мелиорации. И в Крыму согласны, и с прокуратурой Крыма, которая находится на материковой части Украины, и с институтом мелиорации. Там ущерб, нанесенный природе с начала года, оценили в 3 миллиарда рублей. Вот с начала этого года. То есть они даже говорят, что мы здесь еще больше напакостили.
Вы знаете, самом деле уже в Крыму придумали, как пополнять бюджет, даже вот без всяких вот этих вот доказательств. Есть там ущерб, нет ущерба. Вы знаете, есть такая замечательная дорога из Симферополя через Саки в Евпаторию идет.
Ну, да.
Да, знаете. И все крымчане наверняка знают эту дорогу. Многие крымчане сами по себе, крымчане, которые ездят туда на выходные на море. Угу. Да, в субботу-воскресенье. Так вот, значит, дело в том, что В Крыму вводится штраф за остановку на этой самой дороге. Дело в том, что эта дорога, она находится в 500-метровой зоне от моря. И вот просто-напросто за остановку на этой трассе вам полагается штраф. Никаких как бы там отмазок вот этих, послушай, вот там не будет, Павел, остановился, плати.
Это трасса с условным названием «Терпим».
Едь и терпи. Пробку встал, остановились, извините, ничего не знаю.
Ничего не знаю, да.
Все, вы обязаны заплатить штраф.
Колесо пробили, тащи машину на себе.
И чтоб без остановки, вот только ты видишь, что машина останавливается, выпрыгивай и тащи, тащи.
А поблагодарить за такие штрафы крымчане должны так называемое Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Вот такой вот, вот такой там теперь
запрет. А почему? А логика, а логика, а логика.
Но они ввели этот штраф, потому что вот 500-метровая зона.
Знаете, вот там Министерство экологии и природных ресурсов, так называемое, оно вообще там свирепствует. Оно недавно оштрафовало целого корреспондента телеканала НТВ.
Военкора не побоимся этого слова.
Да. Приехал с джипом, на джипе в заповедник, решил там запарковаться, причем не первый раз, и оштрафовали. Так сам Дмитрий Полонский вступился за вот этого.
Но не рискнул ехать тоже и парковаться, и проверять всемогущество крымских парковщиков, которые одновременно являются экологическими.
Но не только у этого пропагандиста проблемы в Крыму. А Дмитрий Киселев, как мы уже говорили, появился на презентации книги Владимира Константинова с разбитым лицом. Как вы думаете, что произошло с ним в Крыму? Это в Крыму с ним произошло?
Я знаю имя человека, который это сделал. Ну, не обязательно. Это сделал Галька.
Галька?
Галька.
Та самая, Коктебельская?
Знаменитая крымская Галька разбила лицо Дмитрию Киселеву. Я вообще считаю, что портал Life.ru должен выйти с таким вот заголовком.
Как
на самом
описал произошедшее, собственно, сама жертва нападения, я сажал в Коктебеле маслины. Мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию. Видите, следы от камушков, цитирует Киселева сайт вести.ру.
Сельскохозяйственный БДСМ, простите меня, он кого-то там привязал веревочками.
А я все-таки, знаете, коллеги, я ожидаю, что в скором времени поступят в продажу эти самые оливки от Дмитрия Киселева. Вместе сразу с лапшой, в принципе.
Нет, может, я считаю, быть, что эти оливки, они хранятся на складе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Тактические оливки.
Тактические оливки, да, антипропагандистские. Поэтому Александр...
Не, ну подождите, он говорил, что он посадил там деревья оливковые. Да, да.
В украинскую землю, я хочу заметить.
Украинские оливки.
Да.
И потом эти деревья, они когда вырастут, он же, наверное, будет их продавать. В баночках. Открываешь баночку. Там,
там ничего.
Там ничего.
На баночке все нарисовано.
Георгиевская ленточка, как все как полагается.
Ну, в принципе, как весь продукт телекомпании ВГТРК, да. Снаружи этикетка красивая, открываешь, а там Киселев и пустота.
Сам Дмитрий Киселев считает произошедшее победой. Цитирую. Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке.
Да, конечно. Хоп! Я победил тротуар.
Одержал победу над Галькой.
Выпил боярышника, упал, очнулся, как бы уже победитель.
То есть он как бы сразу выдал легенду, которую он будет женщинам рассказывать. Откуда это у тебя шрамы? Да это я победитель схватки. С кем? Неважно.
Но, в принципе, вот это объяснение, оно сейчас может очень многим людям в Крыму понадобиться, чтобы объяснить свое нынешнее положение. Я предлагаю об этом поговорить через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Владельцы земельных участков в Севастополе бьют в набат. Бьют в набат, потому что теперь они не владельцы. А местное контролируемое Россией правительство отнимает у них собственность. Севастопольцы готовы жаловаться в ООН, в Государственную Думу России и лично президенту Владимиру Путину. Он обещал, что все документы украинского образца будут действительно бессрочно, а тут вот так им приходят и говорят, ваш участок, не ваш.
Не ваш.
Не ваш.
Ты понимаешь, дело в том, что документы остаются действительными, а вот участок них. Вот к ним приходит чиновник, говорит, они говорят, вот у меня документ на участок. Он говорит, документ действительный.
Хорошо, вот пусть у вас остается.
Документ действительный, а участок не ваш, как бы.
Как говорил коренной москвич Сергей Семенович Собянин, прикрываются тут бумажками о собственности, да. Понимаешь? Да?
Что, Сергей? Ну, что? Хорошо, ну жалоба. Кстати, вы порядок неправильный. Я считаю, что вот перед жалобой в ООН, да, и жалобой, да, в Госдуму, и жалобой Путину надо написать самую высокоэффективную жалобу в спортлото.
Ну, оттуда хотя бы ответ придет.
Оттуда придет ответ. Что ваши документы действительны. Купите билет.
И, может быть, вам снова повезет.
Да. Хорошо, так что людям отвечать?
Я, знаете, я предлагаю послушать. Вот, ну, вот интересный очень случай произошел. Российский предприниматель Георгий Соловей 2 года назад купил земельный участок в Севастополе. А сейчас вот у него, у гражданина России, который приехал из России в соседний Крым, забирают землю.
Мы приобрели участок, мы обратились к государственному нотариусу, он нам проверил чистоту участка и дал добро, сказал, участок добрый, можете покупать свободно. Мы его приобрели, зарегистрировали в регистрационной палате, нам выдали документы российского образца на право собственности, а буквально через 5 месяцев нам сказали, ребята, отдайте участок, это не ваш участок. Значит, Гагаринский суд района мы проиграли, городской суд города Севастополя мы проиграли. Сейчас мы можем только подать жалобу в Верховный суд. Что мы сделаем? Тысячи людей в Севастополе уже или ждут, или уже дождались повестки в суд. Мне сразу юристы объяснили, что в Севастополе вам правды не добиться, только если Верховный суд. Что мы сейчас и будем делать?
Ну вот правда не добиться, и тут бы выйти на митинг, наверное, да? Ну, вот если в судах, да, не получается, да, ничего, да, Севастополь ведь город несломленных людей, как мы привыкли слышать. Но митинги в этом городе запрещены.
Он неприступный для врагов, извините, Сергей, как бы неприступный для врагов. Вот враг приехал и захотел купить себе землицы. Как бы ему говорят, мы продадим вам, но как бы извините, город наш неприступный.
Да. Слушай, а может быть, по мнению севастопольского правительства, так и выглядит инвестиции в город. Приезжаешь, покупаешь, а потом хоп!
Та-да-та-ра-там. И, да, снова, и снова продаешь.
И снова открываем магазин. Да, правильно. Но вот по поводу митингов в городе. Но знают о том, что люди хотят выходить на митинги. И даже приняли, собираются принять законопроект о собраниях, да, митингах, демонстрациях и пикетированиях.
И что?
16 мая он будет рассмотрен так называемым законодательным собранием Севастополя.
Вы хотели сказать о запрете митингов, собраний и пикетирования?
Ну, вот это слово, наверное, вот пропустили просто. Да. Случайно там в Вёрде удалилось. Американская же программа. Есть очень экзотические вещи. Например, на пикете должно быть не менее 50 метров между пикетирующими и не более 1 человека на квадратный метр. Я считаю, что это забота вообще о людях.
Вообще, красиво, во-первых, это красиво.
На митинг ты приходишь. На Графскую пристань, хоп, тёщу повязали, всё, нормально.
А там людей много ходит, да, как бы, извините, но... Да.
Не забудьте взять на митинг теперь с собой рулетку. Если вам этот митинг, конечно, согласуют, потому что без согласования митинги в Севастополе можно проводить только на 3 площадках. У памятника «Солдат и матрос» по улице Капитанская, на площади Свободы по улице Корчагина и на площадке вокруг памятника Георгию Победоносцу в парке Победы.
Я понял, вот этот вот фильм «Вий», да, то есть ты приходишь такой с мелком, и вокруг себя такой круг обводишь, а все вокруг так в этот круг стучатся, но если они к тебе не пробьются, тебя не посадят. А? Та-та-та-та-та-та-тан.
Хорошо, поехали дальше. Из Севастополя в Керчь. Сергей, что там произошло?
А в другом городе-герое происходит нечто подобное, потому что в Керчи собственники, владельцы дачных участков, которые расположены на пути автоподхода к Керченскому мосту, до сих пор не получили обещанной компенсации и очень сомневаются в том, получат ли они ее. Но 9 мая, в День Победы, начали сносить эти дачи.
Ну, логично.
Победили.
Мы за собой это не постоим.
Можем повторить. И повторили же.
И повторили. В принципе, вот эти вот захватчиков, их сбросили в море фактически, да?
Да.
Ну, вот там теперь как...
Керченская Феодосия.
Такая десантная операция.
Нет, можно еще загнать в аджимушкальские каменоломни и заставить там сопротивляться.
И что люди
сказали? Мы вам покажем, что такое оккупационный режим.
Люди говорят, что до сих пор ни одному члену кооператива, у которого изымают участки в связи со строительством автоподхода к мосту, не выплатили обещанной компенсации. Обещали, что собственникам компенсируют материально, членам кооператива, кто не успел приватизировать землю, предоставят равноценный земельный участок.
В Магадане.
Ничего этого людям не дали до сих пор.
Нет, ну почему? Что значит, мы не предоставили землю в отмене? Вот метр на два...
Здесь
и
можете
митинговать. На глубине 3 метра, да. Вот,
там можете митинговать на 1 квадратный метр.
Там можете митинговать, и главное, чтобы вот крест заказывали вот в этой фирме.
Так, ну и что? И к другим хорошим новостям с Керченского полуострова. А, с Крымского теперь полуострова, который является частью Керченского.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан», и ужасная новость пришла из Керчи. Ну, традиционно город какие-то новости там очень хорошие.
Полуостров на полуострове, значит, там вот все события, которые в Крыму происходят, там они происходят в квадрате.
Или в треугольнике, или в кубе. Но дело вот в чем. Дорогие керчане, вы знаете, вы отныне вы не защищены от набегов кочевников.
Это ты про Умрихину, что ли, когда она была министром культуры или образования? Или...
Да, ну, нет,
просто кочевники набежали, я так понимаю.
Да, кочевники уже набежали году. И разрушили фрагмент Теретакского оборонительного рва, который защищал, собственно говоря, полуостров от набегов кочевников.
Спустя столько лет отомстили.
Спустя 2500 лет отомстили. Дело в том, что несмотря на протесты крымских археологов в урочище артезиан под Керчью, которая является исторической заповедной зоной, 7 мая начались работы по разработке песчаных карьеров. Также активные раскопки продолжаются в местах строительства Керченского моста и трассы Таврида и в других городах полуострова, где идет интенсивная застройка ранее неприкосновенных территорий.
Вот Теретакский оборонительный ров, вот о котором мы начали говорить, его уже фактически там разбирают. Уже все.
То есть как?
Ну, вот
надо
эта
строить.
Часть...
Может же надо строить?
Нет, там сооружение достаточно большой протяженности, но вот эта вот часть, которая там на подходе к Керченскому мосту, все, ее разбирают. Все, реванш. Спустя 2500 лет. Кочевники пришли и разрушили.
Кстати, по результатам независимой экспертизы, добываемый в урочище артезиан песок не годится для строительства крупных объектов, так как содержит слишком много глинистых примесей. И вот вы вспоминали госпожу Умрихину, давайте дадим ей слово.
Взяли много проб, сделали в Москве в самом лучшем центре экспертизу, и я сегодня для прессы абсолютно с основанием вот с такой папкой бумаг заявляю, что этот песок не годится ни для трассы Таврида, ни для каких бетонных работ. Он содержит много тех глинистых примесей, которые не дают возможность качественно выполнить те или другие работы.
По поводу вот урочища артезиан.
Умрихина, кстати, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Да. А по поводу урочища артезиан. Там поселение датируется 6-4, если я не ошибаюсь, веком до нашей эры. И вот это все сейчас там просто ковыряют, да, там разрабатывают карьер по добыче песка, срезают слой толщиной в 7 метров вместе со всем культурным слоем, который там
это
без особого обследования.
Странная крымская Эльдорадо. У меня такое ощущение, что речь не просто о песке, а о золотом песке. А ради него в Багерово аэродром срыли. Тут оборонительный ров срыли. Слушай, это, понимаешь, это такое Колорадо. То есть все такие приезжают в Крым. Знаешь,
по
такие,
поводу Колорадо,
вы куда едете? Я Саратель, в Крым еду, понимаешь, такое вот с этим. А что вы промываете?
Я продал свою избу, в принципе, да. Честь, совесть и да. душу, да. и поехал в Крым.
Мы там на песочных приисках. Мой папа владелец песочных приисков.
Да, знаешь, и как на диком-диком западе.
На втором городском пляже. Там много песка, он его просеивает. Что? Смешно.
Туда ведет как раз канатная дорога.
Вам смешно, а вы еще при вашей жизни в этом песке, знаете, найдут свое состояние многие-многие россияне.
На самом деле ситуация плачевная, потому что мы не узнаем очень много, возможно, загадок истории, которые скрывают вот эти культурные слои.
А вы знаете, почему так, Сергей? Потому что вы не патриот, а вся история уже найдена. Знаете, вот уже Владимир Владимирович сказал, что это колыбель русской земли.
Да.
Вот и все. Что там еще
то
искать?
То есть
Москва основана в 1147 году.
То есть до этого, по мнению господина, в Крыму ничего не должно было быть. Угу, все вот. Снести. И скалы, и вулканы. Да.
И газ витал над землей и увидел «Газпром», что это хорошо. И сказал, он добудет нефть. А все остальное появилось как проект ЦРУ, так и развивается. Да.
Вот так вот. Хорошо. Ну и давайте еще поговорим еще об одной теме. Уже не будем отбиваться. Перебивка. Перейдем к другому безумию. А это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Значит, самое интересное произошло на этой неделе в крымском правительстве. А в правительстве в крымском произошло вот что. Они опубликовали свои декларации. о доходах за 2016 год. И выяснилось, что господин российский глава Крыма, вот назначенный Кремлем, Сергей Аксенов, он заработал за прошлый год в 13 раз меньше, чем его супруга.
Лох.
Вот, значит, в декларации значится, что супруга Аксенова, Елена, приумножила свое состояние в 10 раз.
Павел, ага. А в чем вы нашли сходство между Сергеем Аксеновым и растением лох серебристый?
Нет, я просто про другое. Это знаешь, как полуострове. Москва слезам не верит, когда Гоша узнает, что его жена, оказывается, зарабатывает больше, все. И он уходит от нее и пьет 3 дня. Вот так же у Сергея Аксенова. Он взял так декларацию, потом такой, Люся, и ушел.
Ты знаешь, это было в его декларации указано, потому что в декларации надо указывать вообще членов семьи.
Ага.
А вот.
Сразу видно, кто у них в семье штаны носит.
Главное, да, как бы. И выяснилось, значит, что у нее состояние почти в 2016 году, не состояние, а в 2016 только году она заработала почти 33 миллиона рублей. В ее собственности 3 квартиры, 6 нежилых помещений, автомобиль BMW. Значит, также у нее в пользовании зарегистрированный земельный участок 961 квадратный метр. Но на самом деле, вы знаете, коллеги, я вам скажу, что это все мелочи, да, потому что если сравнивать Сергея Аксенова с его заместителем.
Ну.
Значит, вице-премьер крымского правительства Борис Зимин.
Зимин.
В 2016 году заработал 14 миллионов 349 тысяч рублей. Вы думаете, что, ну, как бы это мелочи вообще, да? Это какие-то мелочи. Но 2 автомобиля Lexus LX 570, это тоже мелочи. Теперь внимание. У господина Зимина 122 земельных участка.
Оу.
122 земельных участка. Ну, правда, некоторая часть из них принадлежит Зимину лишь частично.
По-моему,
там
он может на карте Крыма играть в монополию.
Шапку туда, а там ченобурячки.
Да.
Вот. Ну, и так дальше. И, в принципе, вот по сравнению с Зиминым, даже господин Константинов выглядит, знаете, вот как серебристый.
Ну.
Вот. Значит, поскольку он заработал за прошлый год 9 миллионов рублей.
Лох ты мой опавший, лох ты серебряный.
Но, значит, дело, знаете, что самое интересное? Из всех этих людей только господин Константинов в 2015 году и в 2014 говорил, что он будет работать на общественных началах, на должности главы Крыма. Но это не помешало ему получить от российского государства вот значительную сумму. А при этом он каждый год говорил о том, что это последний раз вообще, когда я что-либо получаю деньги какие-то от государства. Я уже написал заявление, буду работать на общественных началах. Ну вот. Так вот сказал.
А кто сказал, что общественное начало это не безвозмездно?
Владимир Константинов у нас самый успешный общественный деятель.
Общественник, да, в принципе. Да. И надо только этим Константиновым надо и сформировать эту самую общественную палату.
Вот неприбыльная организация «Консоль», которая застроила весь Крым.
Не, она же действительно неприбыльная. Она же вся в убытках, в принципе.
Да, она банкрот вообще.
Она банкрот, она же должна была украинским банком.
Здесь идет процедура ее банкротства уже полным ходом, там распродажа идет.
Вы кто? Мы строительная компания. Вы прибыльная? Не, мы банкрот. А почему строите? Инерция.
Да.
Остановиться не можем.
Песок просто добываем в Керчи, да, например, и не можем остановиться.
Общественная организация, все правильно, они занимаются развитием гражданского общества.
Конечно, гражданское. Потому что чем больше людей пострадает от компании «Консоль», тем сильнее будет в Крыму гражданское общество. Это элементарно.
Никто так много не сделал для сплочения крымчан, как компания «Консоль».
И еще сделает, я так полагаю, потому что еще есть... Остались незастроенные парки и пляжи.
Да.
А кафе-мороженое с апартаментами на 7 этажей, это вам только начало было.
Вы знаете, коллеги, все это на самом деле смешно, но возвращаясь к самой первой новости сегодняшней нашей программы о том, что будут построены канатные дороги, я неспроста, знаете, спросил, а будет ли там какие-то кабинки? Вы сказали, скорее всего, нет, просто протянут канат. Дело в том, что в Ялте... Есть очень большая проблема. Там сейчас, на сегодняшний момент, воруется до 90% электроэнергии. Это называется, правда, электропотери в зоне Ялтинского РЭС. Местами достигает 90%. Но на самом деле, что такое электропотери? Это неучтенное, да? Когда кто-то подключается к электроэнергии, а потом говорят, это электропотери. Но электропотери могут быть 5% при трансформировании энергии, могут быть 10%. Но когда речь идет о том, что заходят в Ялту, 100%, а 90% куда-то девается, да, то это говорит о том, что электроэнергия просто-напросто воруется. И ничего с этим сделать крымские,
можно
так называемые власти не могут.
Можно еще один памятник лампочкой поставить.
Да, да, и включать его иногда.
И говорят... над этим всем канатоходцем.
Если бы на самом деле теплопотери в Ялте были бы самой главной проблемой Ялты.
Башенные краны, вот представьте себе пейзаж, башенные краны, да, которые все застраивают, последние дороги уже даже застраивают. Над этим всем канатоходцы и два памятника лампочки.
А потом еще будут застраивать канатные дороги, потому что они тоже дороги.
И на канатных дорогах тоже нельзя будет останавливаться на обочине.
Абсолютно, потому что они рядом с морем. Это была программа, да.
Нет, ребята, мне иногда кажется, что мы не шутим. Это была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин были с вами. Услышимся.